Прошло более суток с момента убийства господина Вороненкова. Как прошел ваш вчерашний день и как проходит сегодняшний?
Мой вчерашний день после этой трагедии состоял из двух частей. Провели какое-то время вместе с Машей, она потом поехала домой. Я сначала до вечера сидел в прокуратуре со следственной группой, объяснял им, что, как, почему, то есть кто такой Вороненков, и кто на него мог покушаться, и какие обстоятельства, и там весь хронометраж. То есть, короче, вот, запускалось расследование, он помогал, поскольку он шел на встречу со мной, то, соответственно, я мог отследить там всю хронологию событий.
Многих поразил тот факт, что у киллера или человека, стрелявшего в экс-депутата, был обнаружен документ. Это первое. И второе. Его довезли до больницы. На ваш взгляд, почему он умер? Были ли настолько серьезные ранения? Вы же были на месте преступления.
Знаете, там такая история была, что киллер сначала выстрелил в охранника и посчитал, что он мертв. Ну, потому что там пуля была прям в область сердца. И после этого выстрел Вороненкова, тот упал, и он сделал два контрольных выстрела в голову. И после этого он начал уходить. А в это время охранник, который был ранен тяжело, но он пришел в себя. И вот он профессиональный сотрудник военной разведки украинской. И он смог уходящего киллера достать несколькими выстрелами. Одна из пуль, она попала в голову. Он стрелял из Стечкина. Там, ну, если вы знаете немножко оружие, да, что это летальное ранение Стечкина в голову, то есть он прожил какое-то время, врачи делали все возможное, чтобы его спасти, потому что, конечно, нужен был язык, да, но, к сожалению, все равно это было просто невозможно. А охранник, вот, который вот, он тяжело ранен, но он, его жизнь не опасности, то есть он в больнице поправляется.
А убийство произошло, по официальным данным, в 11:20. В какое время вы подошли к этому отелю?
Убийство было, насколько я понимаю, в 11:26, где-то 11:27. Я подъехал к отелю в 11:39.
Какую картину вы увидели в тот момент, когда вы подъехали к отелю?
Ну, я увидел лежащее тело, там уже было большое количество полиции и машин скорой помощи, место было огорожено полицейской лентой. Я не понял, что это Денис, то есть у меня возникла такая мысль, то есть мне сначала сказали, что ДТП, но я так посмотрел, вроде на ДТП не похоже, потому что человек лежал на тротуаре, но не было видно лица. И я так посмотрел, думаю, что-то, то есть, как-то вот, одежда похожа на одежду Дениса, в которую он обычно ходил. И мне так очень успокоенно стало на сердце. Я пошел сначала его искать в отеле, не нашел, то есть там послал ему смс-ку, то есть потом позвонил, то есть сначала не хотел поднимать тревогу, потому что в ситуации, когда все и так находятся на измене, это очень легко поднять тревогу, а потом попасть в глупое положение. Но потом я уже начал звонить знакомым силовикам, и стало понятно, что это все-таки Денис, к сожалению.
Каковы были ваши дальнейшие шаги? Вы подошли к телу или там уже место было оцеплено?
Не, оно место было оцеплено с самого начала, когда я там был. Если бы, я говорю, там можно было посмотреть, я бы с самого начала бы туда бы подошел бы рядом, но оно было оцеплено. Главное, я звонил в военную прокуратуру, с которой мы работаем по делу Януковича, объяснил, что происходит, сказал, что то есть, он шел на встречу со мной, что по всей части я там важный в этом плане свидетель, что надо вот, снять показания, там у меня там есть детали относительно того, то есть, что он там переносил встречу, это очень важно для следствия, потому что, по-видимому, там был человек важный для Дениса, который его выманил изначально на эту встречу и подвел к киллеру. Ну вот это я как бы все им рассказал и просил, можно скорее приехать, но там скоро все были уже на месте.
На ваш взгляд, откуда киллер знал, что Вороненков будет у отеля вас ждать?
Он не ждал меня у отеля, там у Дениса была назначена до меня другая встреча. И вот сейчас вы, ну, я не знаю с кем, то есть следствие уже должно знать, поскольку у них есть их телефон. Но там была другая встреча, которую человек, который ее назначил, отменил. Но он отменил ее именно тогда, когда тот уже пришел на встречу. Поэтому, скорее всего, это тот человек, который ее назначал, он имеет непосредственное отношение вот к наведению киллера.
А что лично вас связывало с бывшим депутатом Госдумы? И были ли вы с ним знакомы ранее?
Был, конечно. Мы познакомились в 2014 году в Новосибирске, где он помогал избирательной кампании Анатолия Локтя. А после этого он приезжал ко мне советоваться в прошлом году, что ему делать после окончания думских выборов. полномочий, и, собственно, обсуждали, стоит или не стоит Украину. Я всячески агитировал за Украину. Ну и, в общем-то, его не надо было даже сильно агитировать, потому что он очень хотел работать, а больше с его профессией ему работать негде. То есть он хотел заниматься расследованиями, своей профильной деятельностью. Он был с Искарем, очень высококлассным с Искарем, и это можно применить было только на бывшем постсоветском пространстве.
Но он не был вашим единомышленником. Мы помним прекрасно, что вы единственный депутат Государственной Думы, который проголосовал против законов, которые регламентировали присоединение Крыма к России. Вороненков проголосовал по-другому.
Да, он не был, конечно, моим единомышленником, и я в свое время ушел из КПРФ, в которой состоял в начале 2000-х, и в которой состоял до последнего времени Денис Вороненков, ровно по причине национал-патриотического уклона этой партии. Поэтому, конечно, единомышленниками политическими мы не были. Но Денис был представителем того слоя российского политического класса, которые пытались там что-то хорошее делать изнутри системы. То есть вот он считал, что там плетью обуха не перешибешь, вот есть там какие-то стратегические решения, которые принимает руководство страны, мы их не оспариваем, им там виднее, но вот я на своем уровне, там вот он занимался борьбой с контрабандой, этими расследованиями, вот типа, значит, я на своем уровне могу сделать что-то хорошее, да, и вот он делал что-то хорошее, так как он это понимал.
Что вы хотели обсуждать с господином Вороненковым?
Предполагалось, что Российская Федерация в скором времени подаст запрос в Интерпол. У меня уже, к сожалению, есть большой опыт насчет международных розысков, потому что там целый ряд моих помощников, я сам с этими процедурами сталкивался, и, соответственно, мы писали бумагу в Интерпол, объясняющую политический характер преследования. Денис, вот у нас должно было быть финальное чтение, пользуясь парламентским языком этой бумаги, поэтому для него это была важная встреча.
То есть вы должны были его проконсультировать, правильно я понял?
Да.
А что еще вас связывало? Вы же неоднократно с ним встречались, как вы утверждали ранее, но в неделю 1-2 раза как минимум.
Во-первых, есть как бы такое общение, мы все в Киеве, все имеем отношение к российской политике, какой-то обмен информацией и так далее, какое-то общее общение. Эти вопросы интерполовские, потом вопросы взаимодействия с украинскими правоохранителями. Я Дениса здесь знакомил с разными руководителями страны и руководителями силовых органов. Денис хотел заниматься серьезно этой расследовательской деятельностью. Ему была нужна в этом смысле помощь, я старался ее оказать.
Каково состояние госпожи Максаковой? Собирается ли она выступить с каким-нибудь заявлением?
Пока она убита горем. Действительно, молодая семья, и свидетели, они друг друга очень любили, то есть очень трепетно друг к другу относились. У них маленький ребенок. Планов совместных было очень много. И поэтому Маша там держится по возможности, но, конечно, очень тяжело. Я сегодня с утра не могу до сих пор дозвониться, потому что она выключила все средства связи, уже беспокоюсь.
Где вы вчера встречались, и сказала ли она вам, кого подозревает?
В премьер-паласе мы там встречались в отеле, и потом поехали в генпрокуратуру, сказала она, абсолютно четко сказала, что Денис много раз говорил, что у него есть стратегический противник, который обязательно будет пытаться его достать физически в Киеве, это генерал ФСБ Олег Феоктистов. Денис обвинял его в организации покушения ранее, уже которое было в России, но после которого он выжил, там была серьезная достаточно история. И он считал, что он обязательно повторит это уже сейчас в Киеве, поэтому просил государственную охрану, ему такую охрану предоставили, но ее оказалось недостаточно, чтобы его спасти.
Вы часто общались с экс-депутатом, и на ваш взгляд, какова причина его ликвидации?
На эту тему можно много спекулировать, да. Я лично считаю, что наиболее вероятной версией, мне кажется, да, это что Путин создал такую атмосферу, когда отступников, предателей в их терминологии необходимо устранять, что убийство предателя – это не есть преступление, а у господина Феоктистова сейчас не самые лучшие времена. Его за организацию компроматного слива на Дмитрия Медведева уволили из Роснефти, и, соответственно, ему нужно какие-то завоевать очки перед руководством страны. Вот я считаю, что очень вероятно, что то, что произошло вчера, это результат каких-то подобных действий. Утверждать это я точно не могу, это покажет расследование, но пока все, что я знаю по расследованию, однозначно показывает на российские спецслужбы как на исполнителя этого преступления.
Скажите, вам удалось увидеть лицо киллера или его уже быстро увезли в больницу?
Нет, да, его быстро увезли в больницу, нет, киллера я не видел.